Глава 6. Глядите бодрей, иначе взад вам вставят елку. По некоторым размышлениям, архангел Разиил пришел к выводу, что ему не нравится, если по нему ездят шведские автомобили. Если говорить о делах на грунте, ему больше были по душе батончики Сникерс, жареные свиные ребрышки и безик. Кроме того, он извлекал удовольствие из Человека-паука, Дней нашей жизни и Звездных войн, хотя концепция художественного фильма оставалась ангелу неподвластна. Он считал, что все кино здесь документальное. К тому же мало что сравнится с огненным дождем на головы египтян или каранием филистимлян, молниями до умопомрачения. У Разиила было хорошо с погодой. Но в целом без нарядов на землю можно обойтись, равно как и без самих людей с их машинами вообще и, теперь, Вольво-универсалами в частности. Переломанные кости срослись очень славно, а рытвины в коже заполнились почти ровно, уже когда он подходил к старой церкви, но, беря во внимание все остальное, он мог бы еще очень долго обойтись без попадания под Вольво и при этом был бы как огурчик. Он провел рукой по отпечатку всепогодной радиальной шины, который пересекал весь перед его черного дождевика и продолжался на ангельском лике. Облизнув губы, он ощутил вкус вулканизированной резины. Пожалуй, под острым соусом будет ничего. А то и с шоколадной крошкой. На небесах с разнообразием вкусов туговато, зато все в порядке с пресным просвирным хлебом, которым небесное воинство снабжается уже целую вечность. Поэтому у Разиила выработалась привычка на грунте пробовать все, что попадется. Ну, просто ради контраста. Однажды, в 3 веке до Рождества Христова, он употребил больше половины ведра верблюжьей мочи, пока его друг архангел Зоя не выбила посуду у него из рук и не проинформировала, что это, несмотря на пикантный букет, гадость. У Разиила то была уже не первая рождественская миссия. Нет, вообще-то ему поручали и самую первую, но по пути он заигрался в безик. Объявился на 10 лет позже и объявил самому предпубертантному сыну, что тот — отыщет дитя, обернутое свивальниками и лежащее в яслях. Неловко вышло. Ну да. А сейчас, чуть больше 2000 лет спустя, он получил еще один наряд, и вот теперь-то, обнаружив дитя, он был совершенно уверен, что миссия пройдет как по маслу. Во-первых, сейчас не нужно пугать никаких пастухов. И еще тогда от этого нюанса ему было не по себе. Нет, с кануном Рождества миссия будет выполнена. Он прихватит тарелку ребрышек и рванет домой на небеса. Только его и видели. Только сначала следует определить место для чуда. Когда подъехал Тео, у дома Баркеров уже стояли 2 крейсера шерифа и скорая помощь.
«Кроу, тебя где к чертям носило?» — заорал помощник шерифа, не успел Тео выбраться из Вольво.
Помощник командовал 2-й сменой, его звали Джо Мэтс. Сложил он был как полузащитник, а конституцию свою дополнял поднятием тяжести и марафонским пивопитием. Последние 10 лет Тео сталкивался с ним столько же раз. Отношения их развивались от мягкого безразличия к явному неуважению. А так, в общем, они у Тео складывались со всеми в конторе шерифа округа Сан-Хуниперо.
«Я заметил подозреваемого и осуществил преследование. Подозреваемый скрылся в рощ примерно в миле к востоку отсюда».
Тео решил не упоминать, что видел на самом деле. В конторе шерифа кредит доверия к нему и так уже истощался.
«Почему не вызвал поддержку? У нас патрули должны тут быть на каждом углу».
«Я вызвал. Они есть».
«Я не слышал вызова.
Я звонил сотового. У меня рация сломана».
«Почему я об этом не знаю?»
Тео воздел брови, словно говоря, «Может, потому что ты тупой кабан и шеи у тебя нет». По крайней мере, он надеялся, что по лицу это прочиталось. Мэтс посмотрел на рацию у себя на поясе и отвернулся, чтобы не было видно, как он ее включил. Немедленно раздался голос диспетчера, вызывали командира смены. Мэтс подсоединил микрофон, прицепленный к погончику на мундире, и представился. Тео стоял рядом и старался не улыбаться, пока диспетчер излагала ситуацию заново. Его не волновали два патруля, отправленные в лес возле церкви. Он был уверен, никого они там не найдут. Кем бы ни был парень в черном, исчезать он как-то умел, и Тео не хотелось даже думать, какими способами. Констебль вернулся к церкви и заметил, как блондин шастает в рощице, а потом снова пропал. Тео позвонил домой. Удостовериться, что с Молли все в норме. Там был порядок.
«Можно с мальчишкой поговорить?» — спросил Тео.
«Как только его осмотрят санитары», — ответил Мэтс. «Мать уже едет. Она ужинала со своим приятелем в Сан-Хуниперо. Повреждений у мальца вроде бы нет, только он в шоке и на руках синяки. Там, где подозреваемый его схватил. А других травм я не заметил. Малец не понял, что ему было нужно. Все вещи на месте».
«Словесный портрет?»
«Парнишка для сравнения дает только имена персонажей из видеоигр. Что можно понять по Мунфу покоренному? Ты же его успел рассмотреть?»
«Да», — ответил Тео, проталкивая комок в горле. «Я бы сказал, Мунфу довольно точно».
«Не еби мне мозг, Кроу!»
«Европеоид. Длинные светлые волосы, синие глаза, чисто выбрит, рост 6 футов 2 дюйма, вес примерно 180 фунтов, одет в черный дождевик до самой земли. Обувь не разглядел. У диспетча все детали».
Тео никак не мог выкинуть из головы длинные рытвины, оставшиеся на скулах блондина. Констебль уже начал считать его роботом-призраком. «Ну да, видеоигры».
Мэтт кивнул.
«Диспетч говорит, он передвигается пешком. Как же ты умудрился его потерять?
Там леса густые».
Мэтс перевел взгляд на пояс Тео.
«Где твое оружие, Кроу?»
«В машине осталось. Не хотел пугать ребенка».
Без лишних слов Мэтс шагнул к Вольво и открыл пассажирскую дверцу.
«Где?
Прошу прощения. Где в твоей незапертой машине оружие?»
Тео почувствовал, как из него вытекают остатки энергии. Конфронтации ему никогда не удавались.
«У меня дома».
Мэтс улыбнулся, словно бармен только что объявил, что следующую кружку всем выставляет заведение.
«Знаешь, Тео, ты, наверное, идеальный кандидат на арест этого субъекта».
Констебль терпеть не мог, когда шерифы зовут его по имени.
«Это почему, Джозеф?»
«Мальцу показалось, что нападавший умственно отсталый».
«Не понимаю».
Тео старался не ухмыляться. Мэтс отошел, покачивая головой. Сел в свою машину, а когда сдавал назад мимо Тео, пассажирское окно с жужжанием отъехало вниз.
«Составь рапорт, Кроу. И нужно, чтобы словесный портрет этого парня разослали по местным школам.
Сейчас каникулы. Черт возьми, Кроу, у них же когда-нибудь начнутся уроки, правда?»
«Так вы думаете, ваши парни его не поймают?» Без единого слова Мэтс поднял окно, и его крейсер вылетел на дорогу, словно Мэтса срочно куда-то вызвали. Тео улыбался по пути к дому. Несмотря на весь ужас и треволнение, а также очевидную дикость этого вечера, ему вдруг стало очень хорошо. Молли в безопасности, парнишка в безопасности, елка стоит в церкви, а с благополучной и успешной ёблей мозга помпезному легошу не сравнится никакая суета. Констебль помедлил на крыльце и на миг задумался. Может, за 15 лет на страже закона и порядка стоило повзрослеть и уже не получать удовольствия от такой маленькой радости?
«Не!»
«Вы в кого-нибудь стреляли?»
— спросил Джошуа Баркер. Он сидел на табурете у кухонной стойки. Над ним медицински хлопотал человек в серой форме. «Нет, я санитар», — ответил санитар и сорвал с руки паренька манжету тонометра. «Мы помогаем людям, а не стреляем в них». «А вы когда-нибудь надевали эту штуку кому-нибудь на шею и накачивали ее так, чтобы у человека глаза на лоб вылезли?» Санитар посмотрел на Теофилуса Кроу, только что вошедшему в кухню. Тео должным образом насупился. Джош обратил все внимание на долговязого констебля, отметив, что на поясе у него бляха, а оружия никакого нет.
«А вы в кого-нибудь стреляли?»
«Еще бы!» — ответил Тео.
Это произвело впечатление.
Джош раньше видел Тео в городе, а мамочка постоянно с ним здоровалась. Но сам Джош считал, что констебль ничего особенного сам по себе не делает. Во всяком случае, ничего клёвого. «А вот эти никогда ни в кого не стреляли!» Джош показал на двух помощников шерифа и двух санитаров, разместившихся в маленькой кухне. В его взгляде ясно читалось «ссыкуны», со всем презрением, которое семилетний мальчуган мог передать мимикой. «Вы его убили?» — спросил он Тео.
«Ага».
Джош не очень понимал, куда двигаться дальше. Если он перестанет задавать вопросы, их начнет задавать Тео, как до него шерифы, а ему ни на какие вопросы больше отвечать не хотелось. Блондин велел никому не рассказывать. Шериф уверял, что блондин ничего плохого ему не сделает, но он же не знал того, что знал Джош.
«Твоя мама уже едет, Джош», — сказал Тео. «Она будет здесь через несколько минут».
«Я знаю, я с ней разговаривал». Санитарам и помощникам шерифа Тео сказал.
«Парни, я могу поговорить с Джошем наедине?»
«Мы все закончили», — ответил старший санитар и немедленно вышел. Оба помощника были молоды и горели желанием сделать что-нибудь полезное, даже выйти из комнаты.
«Мы будем снаружи рапорт составлять», — сказал, выходя последний.
«Сержант Мэтс велел нам дождаться мамашу».
«Спасибо, ребята».
Тео удивился их покладистости. Должно быть, в полиции недавно, раз еще не научились смотреть свысока на городского констебля. Должность, по мнению большинства регулярных копов, избыточную и архаическую. Едва все вышли, он повернулся к Джошу.
«Так расскажи мне о том человеке, который здесь был».
«Я уже рассказывал другой полиции».
«Я знаю. Только нужно, чтобы ты рассказал и мне тоже, что произошло. И ту дичь, про которую ты им не рассказывал».
Джошу не понравилось, что Тео якобы готов поверить всему. Длинный не подлизывался и не сисюкал, как остальные. «Не было там никакой дичи. Я им все сказал». Говоря это, Джош кивал, надеясь, что так смотрится убедительнее. «Он никак меня не гладил по-плохому. Я про такое знаю. Ничего такого не было».
«Я не про такое, Джош. Я про дичь, о которой ты им ничего не сказал, потому что поверить в это невозможно».
Вот теперь Джош точно не знал, что говорить. Подумал было заплакать. На пробу шмыгнул носом. Может, так потечет само. Тео протянул руку, взял его за подбородок и приподнял голову, чтобы смотреть прямо в глаза. Зачем взрослые так делают? Теперь, если Длинный о чем-нибудь спросит, соврать ему будет по-настоящему трудно.
«Что он тут делал, Джош?»
Джош покачал головой. Главным образом, чтобы избавиться от хватки констебля, этого взрослого детектора лжи. «Я не знаю. Он просто вошел и схватил меня, а потом ушел».
«Почему он ушел?»
«Не знаю, не знаю, я еще маленький, потому что он чокнутый или как-то, а может, умственно отсталый, он так разговаривал».
«Я знаю», — сказал Тео.
«Правда?» «И в самом деле, правда?» Тео нагнулся поближе.
«Я его видел, Джош. Я с ним говорил. Я знаю, что этот парень ненормальный».
Джош почувствовал, будто впервые после ухода от Сэма ему удалось набрать в грудь воздуха. Ему не нравилось хранить секреты. Прокрасться домой и наврать — этого бы уже хватило. Но убийство Санты, а затем странный блондин... Но если про блондина Длинный знает... Так вы видели, как он светится?
Светится? Черт!
Тео подскочил и крутнулся на месте, точно ему в лоб заехали пейнтболом.
«Он еще и светился! Черт!»
Долговязый констебль скакал по кухне, словно кузнечик в микроволновке. Не то чтобы Джош знал, как они скачут, потому что сажать кузнечиков в микроволновку жестоко, и сам бы он так делать ни за что не стал, но, понимаете, кто-то ему когда-то о таком рассказывал.
«Значит, он светился?» — спросил Тео,
будто старался уяснить себе это раз и навсегда. «Нет, я не это хотел сказать!» Надо как-то отруливать с этой темы. У констебля едет крыша. А Джошу на один вечер взрослых со съехавшей крышей хватит. Скоро домой вернется мамочка и обнаружит целую тучу полицейских. И вот тогда крыша поедет так, что не догонишь. Я хотел сказать, что он по-настоящему сильно злился. Вроде как весь светился от злости.
Ты не это имел в виду.
А что?
Что он светился по-настоящему, правда?
Не. Ну, не все время. Типа недолго. А потом просто на меня таращился.
Почему он ушел, Джош?
Он сказал, что теперь у него есть все, что нужно.
И что это такое? Что он взял?
Не знаю. Джоша уже начал тревожить этот длинный. Вид такой точно констебля сейчас вырвет. Вы уверены, что вам просвет интересно? Я мог ошибиться. Я же ребенок. А из нас, как известно, самые ненадежные свидетели.
Ты где про это слыхал?
В следователях на месте преступления.
Да уж, эти ребята все знают.
Зато у них самая четкая техника.
А-а-а, завистливо протянул Тео.
Вам такое не дают пользоваться, а?
Не.
Теперь в голосе Тео действительно звучала грусть. Но парня-то вы застрелили, да? Бодро поинтересовался Джош, пытаясь тем самым поднять дух Тео.
Я солгал. Извини меня, Джош. Я лучше пойду. Твоя мама скоро вернется. Ты просто ей все расскажи, она за тобой присмотрит. А пока с тобой посидят шерифы. До встречи, парнишка!
И Тео, выходя из кухни, взъерошил ему волосы. Но Джош не хотел ей ничего рассказывать и не хотел, чтобы констебль уходил. Тут еще вот что.
Тео обернулся. Ладно, Джош, я немного побуду с тобой.
Сегодня вечером кто-то убил Санта-Клауса, выпалил Джош.
Детство так быстро кончается, правда, сынок?
Сказал Тео, кладя руку ему на плечо. Если бы у Джоша был пистолет, он бы немедленно застрелил длинного. Но, будучи пацаном невооруженным, он просто решил, что из всех взрослых только этот придурковатый констебль и способен поверить в то, что случилось с Сантой. Два помощника шерифа вошли в дом вместе с Эмили Баркер, матерью Джоша. Тео дождался, пока она не выжмет из сына дух родительскими объятиями. После чего успокоил ее, что все будет в порядке, и быстро смотал удочки. Спускаясь по ступенькам, он заметил, что на передней шине Вольво поблескивает что-то желтое. Тео оглянулся, не выглядывает ли наружу кто из полицейских, присел и сунул руку в нишу шасси. Наружу он вытащил клок желтых волос, зацепившийся за угол пластикового молдинга. Тео быстро сунул волосы в карман рубашки и сел в машину. Клок бился у его сердца, как живой. Малютка-воительница чужеземья признала, что без медикаментов она бессильна, а жизнь ее стала неуправляемой. Молли поставила галочку в синенькой брошюре анонимных наркоманов, которую до сих пор хранил Тео. «Бессильна», — пробормотала она, припомнив тот раз, когда мутанты приковали ее к скале в логове Барсука Потама. Это случилось в чужеземной стали месте Кендры. Если бы не вмешательство Селькирка, главаря пиратов Песков, ее кишки до сих пор коптились бы на соляных сталагмитах в вонючей норе.
— Обидно, а? — сказал закадровый голос.
— Заткнись, на самом деле этого не было.
— Или было.
Ей все вспомнилось будто наяву. С закадровым голосом у нее проблема. Одна зато какая. Если бы все сводилось только к эксцентричному поведению, можно было бы забить до первого числа следующего месяца, а потом начать пить медикаменты снова, и Тео ничего не заметит. Но раз появился закадровый голос, дело труба. Молли вновь обратилась к синей книжице анонимных наркоманов. Тео не выпускал ее из рук, когда пытался преодолеть свою страсть к дури. Постоянно твердил, какие шаги предпринимать, и как без них в жизни и шагу ступить не может. А ей теперь требовалось хоть какое-то подкрепление, чтобы не так проворно размывалась линия между Молли Митчен, организатором рождественских вечеринок, пекарихой печенюшек и удалившейся отделки на актрисой, и Кендрой, истребительницей мутантов, проламывательницей черепов и соблазнительницей воинов. «Шаг два», — читала Молли, — «научись верить, что твое здравомыслие может восстановить некая сила, которая больше нас самих». На минуту она задумалась и выглянула в окно хижины. Не приближаются ли фары Тео? Ей очень хотелось надеяться, что все 12 шагов она освоит до его приезда. «Моей высшей силой будет не год, бог червей», — объявила она, схватив с кофейного столика сломанный палаш и грозя им телевизору Sony, который угрюмо насмехался над ней из угла. «Во имя Нигота пойду в атаку я, и горе любым мутантам или пиратам песков, кто смелится перейти мне дорогу, ибо жизнь их будет принесена в жертву, а окровавленные яйца украсят тотемный столб в моем жилище».
«И нечестивцы побегут в ужасе пред величием твоих испятнанных грязью и изящных по форме ляжек», — произнес закадровый голос с несгибаемым энтузиазмом.
«Это само собой», — откликнулась Молли. «Ладно, шаг три. Обрати свою жизнь к Господу, и да познаешь ты его».
«Неготу потребна жертва», — вскричал закадровый голос. «Член человеческий. Отчекрышь его от своего тела и насади еще трепыхающийся на яростный лиловый рог бога червей». Молли затрясла головой, чтобы немного нарушить равновесие закадрового голоса.
«Чувак», — произнесла она. Молли редко называла кого-либо чуваком. Тео подхватил это словцо, патрулируя площадку для скейтбордистов Хвойной бухты, и теперь пользовался им для того, чтобы выражать неверие в чью-либо дерзость на словах, либо на деле. Правильная интонация при этом подразумевала:
«Чувак, я тебя умоляю, ты, должно быть, пошутил или галлюцинируешь, а может, что и другое сразу, если предлагаешь мне такое».
В последнее время Тео пробовал на практике другое выражение.
«Йо, это дрыщ, йо!»
Однако Молли запретила мужу пользоваться им за пределами дома. Поскольку, отметила она, мало что может так оконфузить, как хип-хоповый жаргон из уст 40-с-чем-то-летнего белого дятла.
«Тогда уж альбатроса, йо!» — поправил ее Тео.
Таким образом, обчуваченный закадровый голос убавил рвение.
«Тогда палец! Отсеченный перст малютки-воительницы!»
«И не надейся», — ответила Молли.
«Значит, локон! Неготу потребно!»
«Я собиралась зажечь свечу, как символ того, что веряю себя своей высшей силе». И чтобы подтвердить искренность намерений, Молли взяла дешевую зажигалку и запалила одну из ароматизированных свечек, которую держала на подносе в центре кофейного столика.
«Тогда сопливый клинекс!» — не унимался закадровый голос.
Но Молли уже перешла к четвертому шагу. «Проведи полную бесстрашную духовную инвентаризацию себя. Понятия не имею, что это значит».
«Ну, пусть меня выебет в ухо слепая мартышка, если я въехал», — подтвердил закадровый голос.
Молли решила, что даже признавать поддержку с этого фланга будет слишком роскошно. В конце концов, если шаги из книжки помогут, а надежда на это была, закадровому голосу вообще недолго осталось. И она принялась лихорадочно перелистывать брошюрку в поисках разъяснений. По дальнейшем чтении выяснилось, что нужно составить список всего, что не так с твоим характером.
«Впиши, что ты совсем с катушек слетела», — подсказал закадровый голос.
«Есть», — сказала Молли. И тут же заметила, что книжка рекомендует еще составить список того, что терпеть не можешь. Молли не совсем понимала, как это ей пригодится, но за 15 минут заполнила 3 страницы всевозможными обидами, включая обоих родителей, налоговое управление США, алгебру, преждевременные эякуляции, добрых домохозяек, французские автомобили, итальянские чемоданы, юристов, упаковки компакт-дисков, тесты на коэффициент интеллекта и того задрота, который на коробках воздушной кукурузы написал предупреждение: «Осторожно, при нагревании содержимое может оказаться горячим», после чего остановилась перевести дух. Когда она перешла к шагу 5, двор осветился лучами фар. Они замерли на фасаде хижины. Тео вернулся домой. «Шаг 5», — читала Молли, — «исповедуйся своей высшей силе и другому человеку в точной природе своих заблуждений». Едва Тео шагнул в хижину, Молли развернулась к нему со сломанным палашом в руке. За спиной у нее горела коричневая свеча, зажженная в честь Негота, бога червей. «Исповедуюсь!» — выкрикнула она. «Я не платила налоги с 95-го по 2000-й год! Питалась радиоактивной плотью мутантов и презираю тебя, как никого на этом свете, за то, что ты не присаживаешься на корточки, когда писаешь!»
«Привет, милая», — сказал Тео.
«Заткнись, подбабок», — ответила малютка-воительница.
«Стало быть,
Никто мне Вольво не вымоет.
— Тихо. Я тут исповедуюсь, неблагодарный.
— Вот это дух! — сказал закадровый голос.